Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Это наша 552-я встреча. И мы с вами в книге «Эсфирь». Мы познакомились с негодяем этой книги, с, как говорили в школе, отрицательным героем книги. Но в данном случае, наверное, сказать просто «отрицательный герой» — это мало. Он, конечно, негодяй. Во-вторых, он антисемит. Он пытается уничтожить еврейский народ. И при этом он не одинок, он в интересной компании, он стоит рядом с египетским фараоном времен Моисея, он стоит рядом с Иродом, которого иногда называют Иродом Великим, который был типа еврей, но все же полукровка. Он стоит рядом с другими людьми, которые пытались сделать это дело, которое, разумеется, не получилось. Дьявол пытается уничтожить еврейский народ. Он знает, что еврейский народ имеет особую миссию. Да, еврейский народ сегодня далек от Бога. Да, еврейский народ сегодня сам нуждается в том, чтобы мы шли к нему и свидетельствовали, открывали ему Евангелие. Да, еврейский народ отделен от своей миссии, к сожалению. Но обещания, которые Бог дал еврейскому народу, стоят незыблемо. Те слова, например, которые мы сами читали, слова Божии, обращенные к Аврааму, «благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну». Никто этих слов не отменял. И тоже мы с вами читали, это очень важный момент, запомните, пожалуйста, этот стих, Исаия 54:17. Этот стих важно вспоминать всякий раз, когда мы думаем об исторической роли еврейского народа. Я прочитаю его еще раз. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Вот вы пытаетесь истребить еврейский народ, вы пытаетесь что-то сделать, навредить ему. И навредить-то ему можно, конечно, вот только истребить его нельзя. Более того, когда-то придет время, в которое еврейский народ обратится к Богу. Наступит это тогда, когда в Божьем хозяйстве, в Божьем плане, в Божьей перспективе исполнится эпоха Церкви. То есть, когда будет сделано все, что должно быть сделано, произойдет все, что должно было произойти с Церковью, вот тогда Бог снова обратится к своему народу. Бог обещает благословить этот народ, Бог обещает благословить тех, кто его благословляет. И, собственно говоря, Аман наступает на грабли. Я думаю, кстати, Аман не знал об опасности этих граблей. Но даже если и знал, то, скорее всего, не верил. Царь Ксеркс возвел его до очень высокого положения в империи. Очевидно, Аман был умным, образованным человеком, но при этом остался мелким. Мордехей, обычный еврей, который находился при дворце, который был несравненно ниже Амана по социальной лестнице, Мордехей не преклонился перед Аманом. Аман мог не заметить, мог просто закрыть на это глаза. Он решил отомстить. Он решил не просто наложить руки на Мордехея, хотя, в принципе, этого было бы достаточно. Он решил истребить весь народ, расквитаться, рассчитаться со всеми иудеями. И вот третья глава книги «Эсфирь», 7 стих. «В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, на 12-й месяц, то есть на месяц Адар». Что там происходило, что это за бросание жребия? Тут опять у нас есть некоторая сложность, потому что в русском переводе некоторые тексты, некоторая часть текста написана в скобках. Ее не было в первоначальном тексте, ее не было в первоначальном варианте. Скорее всего, говорится здесь о жребии как лотерее. То есть была лотерея, и бросали этот жребий, то есть разыгрывалась эта лотерея. Доходы с лотереи шли в бюджет страны. Кто-то, конечно, выигрывал, но большинство все-таки проигрывали. И Ксерксу нужны были деньги. В частности, деньги на послевоенное восстановление. Вы помните, что Ксеркс вел войны с Грецией, которые сначала были вроде бы успешными, но всего через год ситуация переменилась. Ксерксу нужны были деньги, бросали жребий, разыгрывали лотерею, но денег было недостаточно для восстановления страны. Этот факт будет очень важен, потому что Аман предложит царю деньги. 8 стих. «И сказал Аман царю Артаксерксу, «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их». Давайте разберемся с этим утверждением. Это утверждение полуправда. Ну, например, совершенно справедливо то, что закон иудеев действительно отличался от закона персов. Они действительно отличались от всех остальных, в частности, своей верностью закону Моисея. Они действительно были рассеяны по всей империи. То есть все это было правдой. Но всегда есть ложка дегтя, а тут даже не ложка, а ложище огромное. Смотрите, законы их отличны от законов всех народов, а вот дальше законов царя они не выполняют. В данном случае ведь шла речь только об одном. Мордехей не поклонился перед Аманом. Все. Никаких других случаев неповиновения царским законам здесь не представлено. Более того, царь настолько доверяет Аману, что даже не просит у него о конкретике. Законов царя они не выполняют. Это ложь. Дальше, и царю не следует так оставлять их. И это тоже ложь, причем ложь опасная. Аман не только сам антисемит, он и царя толкает на путь антисемитизма. Вот 9 стих. «Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Вот ключевой момент для царя, скорее всего, в данном случае был в деньгах. Цена этого народа, как определил ее Аман, 10 000 талантов. Царю были нужны деньги. Надо было как-то пополнять казну. Если ради этого нужно истребить целый народ, то царь на это готов. Это страшная история. То есть фактически Аман покупает право на злодеяние. Интересно, что подобные истории потом повторялись в мире и неоднократно. Один мой знакомый, человек, к сожалению, до сих пор неверующий, говорит так. Он говорит, когда чего-то очень хочешь, важно просто понять, кому, когда и сколько заплатить. И это страшная история. Это история, которая рисует развращение человека, развращение человеческой души. Обратите, пожалуйста, внимание, что царь даже не пытается выяснить подробности. 10 стих. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, бугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев». Я вспоминаю случай, который у нас был еще в студенческие времена. Мы на студенческой группе читали книгу «Эсфирь». Вот, и одна девушка сидит, она такая простая. И вот читаем 10 стих. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману». Она такая сидит и говорит: «Я что-то не поняла. Он что, замуж, что ли, приглашает его?» Мы так и прыснули. «Ну а что перстень тогда?» — говорит она, продолжая не понимать. Перстень, конечно, это не обручальное кольцо. Никто никого здесь замуж не приглашает, никто ни на ком не женится. Ситуация немножко другая. Царский указ подтверждался печатью. Оттиск печати делался с царского перстня. Почему перстня? Потому что всегда перстень на руке, на пальце у царя. Царь в любой момент может на эту печать поставить, и никто подделать эту печать не в состоянии. И в данном случае, конечно, и подделывать не надо было. Царь просто настолько доверяет негодяю Аману, что отдает ему свою печать. Я даже не знаю, с чем это сравнить в нашем современном мире. Представьте себе, что у вас есть ваша карточка, банковская карта, на которой лежат все деньги ваши. И вот вы все реквизиты счета, все, что необходимо, отдаете другому человеку. Да и то это несравнимо, потому что в этом случае другой человек может просто взять все ваши деньги. Здесь же царь фактически отдает свою власть. Он дает право Аману действовать от имени царя. Вспомните еще один важный момент. Мы с вами говорили о нем, когда видели предыдущий указ Ксеркса, которым он отстранил царицу Астинь от царства. Указ царя Ксеркса нельзя было отменить. То есть, даже если станет понятно, что указ был неправильный, ошибочный, указ этот не подлежит отмене, не подлежит пересмотру, потому что тогда власть дала бы слабину, а нельзя, чтобы это было так, особенно в том восточном контексте. Еще раз 10 стих. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». Царь фактически расписывается в том, что ему нет дела до этого народа. То есть, ну и что? Ну, несколько миллионов их там. Я думаю, кстати, очень большой это был уже народ. А царю все равно. Хочешь уничтожить жизнь этих людей? Да, уничтожай. Ксеркса все это совершенно не беспокоило. Читаем дальше, 12 стих. «И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью». Я напомню, кстати, что это ведь была огромная империя. Она занимала фактически все известное тогда геополитическое пространство. Читаем дальше. «И к князьям каждого народа, в каждую область письменами его, и каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем». Я немножко отвлекусь. Думаю, что это актуально. Есть такая модная сегодня тема, как делегирование ответственности. Об этом часто говорят. И, конечно, это хорошо. Ну, то есть, мы не можем все делать сами. Мы делегируем ответственность другим людям. Но в данном случае это, конечно, никакое не делегирование ответственности. Это безответственность. это попустительство. И всякий раз, когда нам в жизни говорят о том, что вот нужно делегировать ответственность, ты бери и делегируй ее, задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. Действительно так оно и есть? Или вы просто уходите от ответственности, или человек призывает вас уйти от ответственности? Ответственность царя была огромной. Такой же огромной, как и империя персов. Она занимала и Азию, и часть Африки, и даже часть Европы. То есть нужно было распространить указ по всей стране. И, соответственно, этот указ пишется на языках этой страны, письменами этой страны. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как подчеркивает автор Священного Писания, автор этой книги, что указ-то был подписан от имени царя. Аман, отдавая страшный, изуверский указ, устранил себя. Он устранил свое имя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В начале нашей сегодняшней беседы я сказал о том, что мы познакомились с негодяем этой книги. И первое проявление его негодяйства как раз в том, что он пытается уничтожить целый народ. Но есть еще одно очень важное проявление негодяйства Амана. Он действует за чужой спиной. Если кого и будут упрекать, если кого и будут проклинать после выхода этого указа, так это царя. Люди, которые действуют за спиной и от имени власти, зачастую делают так, потому что не хотят сами принимать ответственность. Если в вашей жизни есть человек, который побуждает вас к непопулярным решениям или, по крайней мере, к странным решениям, а потом хочет уйти в угол, я что, я мелкая сошка, то задумайтесь, не действует ли этот человек в своих интересах за ваш счет, да еще так, чтобы самому остаться незамеченным. Но вернемся к тексту, 13 стих. «И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить». Тут есть несколько интересных моментов. Давайте с конца начнем. Имение разграбить – это такая мотивация. Причем мотивация опять такая очень-очень мерзкая. Дело в том, что люди, которым есть что приобрести, которые могут получить часть имения, и убивать будут с гораздо большей готовностью. То есть мотивация заложена прямо сюда, прямо здесь. Вторая интересная особенность. Геноцид иудеев, геноцид евреев должен был состояться в один день. То есть это должен был стать страшный день. Это должны были стать объединенные усилия. Третий интересный момент. Обратите, пожалуйста, внимание на повторяющееся слово «всех». Приказание коснется всех евреев, знатных и незнатных, богатых и бедных, уважаемых и неуважаемых. Уйти, укрыться от этого приказания будет совершенно невозможно. Именно на это будет указывать Мордехей в следующей главе, которую мы с вами в следующий раз будем читать. Нет человека, мимо которого прошло бы это указание. И, наконец, то, о чем мы говорили, и то, что я хотел бы сейчас повторить. Указание это незыблемо. То есть оно должно быть исполнено, и его невозможно отменить. То есть даже если царь в какой-то момент подумает, а чего я сделал такое, зачем я это сделал? Даже если это произойдет, он уже ничего не может изменить. Он дал указ. И, как я уже несколько раз отмечал, отмена этого указа будет равносильна тому, что власть покажет себя слабой. А царь не мог показывать себя слабым. 14 стих, кстати, напоминает нам об этом. Список с указа отдать в каждую область как закон, объявляемых для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Вот это закон. И еще, кто должен будет стать убийцами?
Другие народы.
Понимаете, Аман ведь устранился несколько раз. И это снова подтверждает его негодяйство. Он устранил свое имя из этой истории, указ отдан от имени царя. И он вроде бы даже не стал убийцей. Потому что убийцы в каждом месте, в каждом регионе будут свои. Классно, да? Вот так поступают, к сожалению, негодяи. 15 стих. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, в престольном городе. И царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Один из сильнейших стихов Священного Писания, ну или, по крайней мере, этой книги. Я еще раз прочитаю концовку 15 стиха. Итак, в Сузах, в престольном граде, в престольном городе объявлен указ. Теперь смотрите на противопоставление. И царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Почему город был в смятении? Ну, потому что евреи жили буквально рядом. И потому что ничего подобного в истории этой страны не было. Завоевания были, военные походы были. Вот такого геноцида не было. Почему царь и Аман сидят и пьют? Я думаю, по разным причинам. Царю вообще все равно. Ну, то есть он приходит к какому-то моменту в жизни, когда ему реально все равно. Аман же празднует победу. Кстати, будут еще банкеты. Будет у них еще возможность посидеть и попить, но это произойдет позже, через встречу мы с вами об этом поговорим. Город понимал, что происходит. Иудеи понимали, что происходит. Аман понимал, что происходит. Царь не понимал, что происходит. Вы помните, что он ведь еще не знал о том, к какой национальности принадлежит царица Исфирь? Царь не понимал, что указ коснется его дома. Он не понимал, что указ коснется его царицы. Указ должен был быть исполнен. А что же дальше? Как же Бог спасет свой народ? Мы с вами уже видели этот языческий разгул. Мы видели царицу, которая отказалась явиться по зову пьяного мужа. Мы уже видели, что Бог поставил на это место другую женщину, царицу Эсфирь, которая будет его инструментом. Они ничего не понимали, они не знали, что происходит. Кто действует, это Бог. Давайте перенесемся на несколько столетий вперед. Когда кесарь Август подписал указ о переписи. Он ведь думал, скорее всего, о налогах. Он даже не знал, он не задумывался о том, что эта перепись станет одним из определяющих событий в истории Рождества Христова. Слава Богу, что он следит за своим народом. Слава Богу, что он заботится о нас. А мы с вами переходим к 4 главе, и я эту главу для себя назвал «На такое время» или «Для такого времени». Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретящий пепел и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Я обращу ваше внимание на то, что Мардохей растет. Он узнал о происходящем, и он делает то, чего раньше не было. Тут я обращу ваше внимание на две вещи. Во-первых, то, что он делает, во-вторых, то, чего он не делает. Он раздирает одежды, это скорбь, возложил вретище, то есть одежды скорби, вместо тех одежд, в которых он обычно ходил. Он посыпал голову пеплом и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Причем взывал он не к Богу, взывал он к окружающим людям. То, что он делает, он посыпает голову пеплом, он одевается в одежды скорби, в одежды страдания. Чего он не делает, он не молится. Пока, заметьте это, потом к этому еще вернемся. «И дошел до царских ворот», читаем мы второй стих, «так как нельзя было входить в царские ворота во вретище». То есть дальше он идти не мог, он пришел к дворцу. Я думаю, что он отлично понимал, зачем он туда идет. «Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих». Опять чего не было? Не было покаяния, не было молитвы. Они в скорби, но они не могут переступить какой-то барьер, который у них есть. 4 стих. «И пришли служанки из Фирии и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое». Мы остановимся здесь. Эсфирь встревожилась, но Эсфирь сама не понимает, что происходит. Эсфирь даже не знала о том, что был подписан такой указ. Бог подписал очень важный указ. Указ этот состоит в том, что все мы грешники, и все мы достойны смерти. Кто-то скажет: нет, нет, Библия этому не учит. Ну как же не учит? Учит. И неоднократно. Бог не может взять и отменить этот указ, просто потому что вот у него такое расположение. Что-то должно было произойти. Что произошло в книге «Эсфирь»? И что произошло в наших отношениях с Богом? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас
Бог. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.